Братья и сестры, в начале года у нас было общение молодежное, краевое, членское было собрание у нас. И мне было поручено проповедовать о браке, вернее, не о браке только, а больше часть моей темы должна была быть о целомудрии. И часть о браке. Но я о целомудрии закончил, и получилось длинно. И я сказал, что о браке говорить не буду, потому что длинно получается. Буду говорить о браке в молодежном лагере, если я не забуду. Или если мне вы не напомните тогда. Ну, вернее, буду, если напомните. Вот, и поэтому... Так получилось, что тема о браке включена в программу. Еле пили, женились, выходили замуж. Но вчера вы еле пили. Вот. А сегодня замуж и выходить будем в мыслях, в беседе, вернее. Друзья, то есть, что подразумевает моя тема? Но меня включили, потому что я пообещал, я не хотел говорить, потому что я... об этой теме иногда говорил в лагерях, поэтому я не хотел. Но мне сказали, ты пообещал, будет некрасиво. В Библии написано, лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. И поэтому я сегодня буду продолжать ту тему. Значит, что здесь у нас написано? Подготовка к браку, основополагающие принципы брака. И если брачный вопрос не решается, ну, вроде, я не очень понимаю, что здесь стоит. Ну, наверное, что делать, если никто замуж не берет? Так, наверное.
Или не соглашается.
Друзья, я постараюсь говорить просто. Если что-то вам покажется не очень понятно, можете задать вопрос. Я даже разрешаю поднять руку и громко задать вопрос. Друзья, если вы посчитаете, что лучше написать записку, можете написать записку. Но я предполагаю, что сейчас я не буду отвечать на вопросы, потому что, наверное, остается время 1 час, наверное, я час займу беседой без вопросов. Если будут вопросы, то, наверное, у костра я отвечу на вопросы, касающиеся брака. То есть у нас сейчас тема не целомудрия, у нас сейчас тема о браке. Хотя, возможно, какие-то элементы я коснусь и целомудрия. Друзья, я текст Писания прочту, но немножко он чуть-чуть традиционный. В том смысле, что я этот текст уже использовал в этом плане. Я прочту еще короткое вступление и буду говорить. Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. «И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день 6». Друзья, часто проповедники этот текст применяют именно к браку, не ко всему творению, а что Бог, когда сотворил свет, или, скажем, там, воду отделил от воды, и животных, и рыб сотворил, то это все было хорошо. То есть паучки, вот, и деревья, все было хорошо. А когда сотворил Бог человека, мужчину и женщину, то весьма хорошо. Ну, женщины говорят, что сначала мужчина, это было хорошо, а когда женщина, то весьма хорошо. Ну, в общем-то, друзья, оно по моей теме неплохо. Вот Бог сотворил семью, я так скажу. И, ну, это было весьма хорошо. Вопрос вот какой, братья и сестры. Вообще мы христиане, и без моей беседы понимаем, что если нашу семью созидает Бог, то должно быть весьма хорошо. Но вопрос вот какой. Вот, ну, я пресвитер церкви, друзья, я уже давно пресвитер, уже... 35 лет я пресвитером работаю, так скажу. И, конечно, много семей я сочитывал. Ну, наверное, 200 точно сочитал. И много я в семьях бывал, в разных, молодых и немолодых. И многих верующих, которых я зачитывал. Ну, знаете как, друзья, я люблю говорить на понятном языке. Говорят, не ты сочитал, Бог сочитал. Ну, все правильно, Бог сочитал. Что Бог сочитал? Но мы все равно, знаете как, в простом разговоре, а кто вас сочитает? Ну, говорят, у нас Денис Самарин сочитает. А нас Андрей Антонюк или кто-то, или Николай. И вот, друзья, я иногда бывал и в семьях, которых я сочитывал. И, конечно, я очень сильно хочу, когда, вот, например, я сочитывал, и они хорошо живут. И прошло 30 лет, и семья хорошая, у них уже внуки. Вот. И, ну, и мне нравится. Или, скажем, рукоположил я пресвитера, и хороший пресвитер, и слава Богу. Нет, у меня никогда не появляется даже 1%, что это я его рукополагал. Да. Просто я иногда в поле зрения держу, кого я рукоположил или кого я сочитал. Ну, вот так примерно. Ну, друзья, вот о чем я хочу сказать. Что бывает, когда христиане живут плохо. Я их сочитывал. Я разбирался. Кстати, я стараюсь разобраться, воля Божья есть или нет. Вот я буду возлагать руки на них через сутки. Сегодня вечером идет беседа, завтра я буду на них возлагать руки. В Библии написано, рук не возлагай поспешно. И я обычно пытаюсь выяснить, все-таки воля Божья есть или нет. Как они решали вопрос, как вот, вот. Ну и потом я вижу, что живут плохо. Живут плохо. Друзья, к сожалению, бывает, христиане живут плохо в семье. Бывает, семейная жизнь для них бремя. Они потом пытаются разобраться все-таки, ну а в чем причина, что у нас жизнь не складывается? Ну, скажем, конфликты или там еще, или какие-то там, ну как будто Божьи кары на них сыпятся с неба. Вот. Ну и так дальше. И начинаем разбираться, почему такое бывает. Друзья, я, конечно, хочу, чтобы моя беседа хоть, ну, частично помогла, чтобы ваш брак был нормальным. Потому что хорошо или нехорошо, это зависит не только от Бога. Безусловно, от Бога зависит. Вот Бог благословил, вот некоторые семьи мы в Библии встречаем, и благословил их Бог. И благословенная семья. Друзья, но благословение в семье зависит не только от Бога. Благословение в семье зависит и от нас. И в очень значительной степени это зависит от нас. Благословенная семья или нет. И поэтому я вот об этом буду говорить, что зависит все-таки от нас. Или какие ошибки бывают при решении брачного вопроса. Ну, не только этого я буду касаться, не ошибок только. Друзья, ну, я начну с ошибок. Какие ошибки бывают при решении брака, когда решается вопрос брака? И вот я отмечаю три вещи. Это, во-первых, неправильная цель, когда решается брачный вопрос. Неправильное время для решения брака. И неправильный выбор. Вот что бывает. Это неправильная цель, неправильное время и неправильный выбор. Ну, и я вот последовательно о каждой вещи, ну, поговорю. Кстати, знаете, друзья, я вот вчера приехал, и вот на машине заезжаю, и молодежь, и, ну, я как бы заметил, что как бы меняется поколение чуть-чуть. Ну, вот такое впечатление, что я попал в подростковый поток. Такой вот, все молоденькие такие. Вот. По-настоящему молодежи как бы меньше, чем даже не по-настоящему. Вот. Ну, поэтому, если вы молоденькие еще, ну, вам 16 лет или 17, ну, все равно внимательно слушайтесь. Не улыбаться больше, потому что оно вам может быть что-то и не по возрасту, но все равно оно вам может быть пригодится, если вы запомните. Оно пригодится, потому что годы бегут очень быстро, друзья, и промелькнут 2-3-5 лет, и вам надо решать брачный вопрос, и поэтому оно вам может пригодиться. Итак, вопрос «Цель брака». Друзья, я вижу цель брака, вот библейская позиция – Это, ну, во-первых, это труд для Бога. Ну, откуда я это нахожу? Вот увидел Бог и сказал Бог: нехорошо человеку быть одному. Сотворим человеку помощника. Друзья, вот это слово «сотворим человеку помощника» говорит о главном назначении брака. Бог не сказал «сотворим человеку жену», чтобы у них дети были и так далее. Нет, Бог сказал «сотворим человеку помощника». Помощник нужен там, где труд. Там, где труда нету, там помощник не нужен. Помощник нужен там, где труд. И потому увидел Бог, нехорошо человеку быть одному, сотворим человеку помощника. В книге Екклесиаст написано: двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Братья и сестры, вот это слово «двоим лучше, чем одному» – это не только к семье применяется, но в значительной степени и к семье. И почему двоим лучше? Почему мне с женой лучше, чем я бы был один? Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Значит, опять на первый план выполняет труд. Потом будет разные хорошие слова написаны. Ну, например, лежать двоим лучше, чем одному, потому что им тепло и согреться лучше. Ну, и эта сторона, ну, в каком-то смысле тоже имеет значение. Или, скажем, если один упадет, другой поднимет. Но на первом месте у них есть доброе вознаграждение в труде их. Друзья, еще цель брака, что Бог имеет в виду, это рождение детей. Посмотрите. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил их мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Обратите внимание, благословил их Бог и дал наставление. У нас брак проходит, мы сначала даем наставление, потом благословение, руки возлагаем. У Бога было чуть не так. «И благословил их Бог, и сказал, и дал им наставление». И на самом первом месте Бог им сказал: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Потом Бог им будет сказать: и владычествуйте над рыбами, над птицами небесными, и, ну и так дальше. Но на первом месте Бог им говорит: плодитесь, размножайтесь. Друзья, назначение брака – это вторая мысль. У меня в сознании я вижу, что это библейская позиция – это рождение детей. Бог имел в виду, что они будут рождать детей. И поэтому я вижу, что и тоже это мы предусматриваем, когда вступаем в брак, что у нас будут дети. Друзья, и третья сторона, это в послании к Коринфянам пишет апостол Павел: «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа». Или написано: «Лучше вступить в брак, нежели разжигаться». То есть это влечение к противоположному полу. Вот подрастает ребенок, пока он еще маленький, он говорит: я никогда не буду жениться. Я тоже, когда был маленький, думал: я никогда не буду жениться. Вот. И вы тоже так думаете: а зачем жениться? Нет, мы не будем. Вот. Кто в христианской семье родились, мы думаем: трудиться, зачем мне жениться? А потом в процессе взросления мы уже думаем: нет, может, я даже и женюсь, а почему нет? Вот. А потом я уже думал: я точно женюсь. И вы так уже думаете, что вы точно будете вступать в брак. Друзья, и поэтому третья сторона, вот, Павел писал, что во избежание блуда каждый имеет свою жену, и опять во избежание блуда каждый имеет своего мужа. Это тоже цель для брака. Конечно, братья и сестры, бывает, когда последнее становится первым. Я не одобряю. Я к этому отношусь неодобрительно, но отношусь с пониманием и со снисхождением. Да, такое бывает. Он совсем не думает о том, что дети должны у него быть. Или о служении он не помышляет, его подталкивает к браку, влечение к противоположному полу. И, ну, такое бывает. Хотя это не самый лучший вариант. Ну, вот так, друзья. Конечно, причины для брака бывают и... Ну, и которые не попадают в разряд, что я перечислил. Я был дома у одного человека, он покинул родителей, и уже он взросленький, живет один. И у него дома там пауки развелись, там беспорядок такой. Вот, и он говорит, и мне вот надо жениться. Я спрашиваю, зачем? Ну, вот видишь, что у меня тут. Вот она. Вот. Ну, ему надо жениться. Жена будет пауков травить, и паутину, и все такое. Ну, вот. То есть, братья и сестры, бывает, знаете, вот что человек ищет, то он получает. Он женится, да, у него в квартире будет лучше, а может быть, в других вопросах у него будет проблема. Ну, время, неправильно выбранное время для брака. Время брака. В Библии написано «всему свое время». И время всякой вещи под небом. И там перечисляют, что время вот, обниматься, и время любить, и время камни разбрасывать, и время камни собирать, и, ну и так дальше. Друзья, вообще, вот в Библии написано так, сердце мудрого знает время и устал. И поэтому бывает, когда люди женятся не вовремя, как бы не по времени. Ну, что я имею в виду, друзья? Вот, ну, не секрет, бывает, когда ребенку 16 лет, а он о браке думает. И он даже говорит о браке. Даже с родителями он на эту тему говорит. А ему 16 лет или 17 лет. И бывает даже, люди торопятся принять крещение не потому, что он родился свыше, и ему надо быть членом церкви для Бога трудиться, а у него в голове, что он семью будет создавать. Понимаете, когда? Вот. И, ну, и такое бывает. Друзья, бывают люди уже взросленькие, ему 22 года, он крещение, ему надо принять крещение, ему надо жениться. Понимаете? Это тоже все, это все неправильно. Безусловно, крещение надо принимать, но не для того, чтобы жениться. А для чего? Ну, быть христианином, быть спасенным, быть членом церкви, для Бога трудиться, а не потому, что ему надо жениться. Друзья, и поэтому вопрос «время», вступление в брак, ну, очень правильно, если мы и это время определяем. Что да, мне время уже пришло. Время пришло жениться. Ну, какие критерии для времени вступления в брак? Ну, во-первых, это возраст, друзья. Ну, я больше сторонник практических вещей или практичных, вот, поэтому я и об этом тоже хочу. Ну, возраст для вступления в брак. В общем-то, я думаю, что 18 лет для вступления в брак – это слишком рано. Или 19, или 20. Считаю, что это рано. И не потому, что я женился почти в 23. Знаете, есть люди, для которых правильно так, как у них. Вот если бы я женился в 27, я бы считал, что самый оптимальный возраст жениться – это 27. Вот так. А раньше – это все рано. И так дальше. Но я не из таких, друзья. Но тем не менее, все равно, 18 лет – я считаю, что это возраст для брака, это очень рано. Да, закон позволяет. Да, вроде. А вот тот, смотри, он еще и сын служитель, а женился 18 лет. И все. В общем-то, я не думаю, что это пример для подражания. Хотя мне приходилось отчитывать 18-летних, и не один раз. Ну, немножко скрипя сердце. Хотя я всегда пытался, ну, чуть отговорить, ну, потерпите немножко, все. Одна бабка говорит, так, диты-то и все. А они в брак вступили. Диты-то и все. Вот так вот бывает. Конечно, друзья, я не буду сейчас говорить, скажем, там, ну поздние браки. Бывают поздние браки. Стараюсь не критиковать, если там, скажем, бывает там 30-32. Вот. Бывает, девушка, она не вышла замуж потому, в 22, потому что ну, не было предложения. Или было предложение, она отказала и правильно сделала. И все ее одобряли, что она отказала. Ей предложили в 27, она вышла в 27, и смотришь ей, ну и нормально. И это было ее время. Хотя кажется, ну, 27, ну, если бы раньше, наверное, было бы лучше. Кто-то может так думать. Но все равно, друзья, есть такое понятие физический возраст, есть понятие как психологический возраст. Бывает человек 22, он еще ребенок, ему рано семью создавать, он, в общем-то, не потянет. И поэтому, в общем-то, друзья, оно хорошо, когда мы понимаем время, это видим в этом и волю Божью, что Бог определяет для нас время для брака. Есть люди, которые вступали в брак поздно, потому что они были заняты служением. Ну, например, знаю брата, которому 35 лет, он еще, похоже, не собирается жениться. Он очень серьезно занят служением. Вот, и мне кажется, если бы он сейчас женился, и потеря была бы для многих, если бы он сейчас женился. Вот. Хотя, в общем-то, понимаю, что 35, ну, давно бы можно было иметь уже детей и семью. Тем не менее, братья и сестры, мы должны перед Богом понимать, вот, видеть свое время. И не у всех это время одинаковое. Не всем надо вступить в брак в 21 или в 22, но Бог определяет время для вступления в брак каждому. И если мы духовные христиане, то это время мы, безусловно, мы почувствуем. Кстати, в отношении возраста, друзья, вот, ну, в смысле времени, полезно, если мы прислушиваемся и советов других людей. Я об этом раньше когда-то говорил. Вот бывает, когда люди со стороны советуют, бывают служители, они наблюдают нашу жизнь, и, в общем-то, они подсказывают, что «Николай, ну тебе пора бы вступить в брак». Бывает, что вокруг брата даже какая-то недуховная атмосфера складывается, и он себя не очень строго ведет. И, в общем-то, ну и сестры вокруг кружат. И пресвитерь советует, тебе надо бы решать брачный вопрос. Или, скажем, беседует, он во время беседы видит, что ну, у брата какие-то проблемы с целомудрием. Ну, где-то уже мысли бывают такие, и где-то сбои бывают. И ему служитель советует, тебе бы надо вступить в брак. Вот. А он в брак не вступает, хотя в плане целомудрия у него или у нее. Ну, трудности какие-то бывают. И поэтому я вообще сторонник, друзья, прислушиваться к советам и к рекомендациям людей, которые нас хорошо знают. Люди, которые нас хорошо не знают, и так, а тебе 22 или там 20, тебе надо. Они нас вообще не знают. Может быть, даже это первое знакомство, и узнают наш возраст, и начинают советовать, что нам надо решать брачный вопрос. А в общем-то, я сторонник, друзья, что, ну, прислушиваться к советам. Друзья, и третья сторона, вот это определение времени в брак, это чувства, которые нас посещают. Ну, например, это вот то, о чем я раньше говорил, скажем, там, в отношении цели, влечение к противоположному полу или к определенному человеку. Появляется чувство. Бывает это чувство от Бога, друзья. Ну, безусловно. Да, чувство бывает от Бога и бывает не от Бога. Возможно, я об этом позднее. Я не планировал, но, возможно, этого немножко и коснусь. И поэтому время, определяющее для вступления в брак, бывает это чувство, которое внутри нас. Это кто-то нравится, появляется чувство, и появляется чувство одиночества. Нет-нет, я не одинокий, у меня есть папа и мама, и, в общем-то, мне с ними хорошо, и они заботятся, и я понимаю, что мне неплохо, мне не надо очень много думать о том, что мы будем сегодня есть или пить, или во что одеваться, родители заботятся, мне не надо думать, в каком доме жить, у меня есть спальня, кровать, все, вот, ну, вроде все неплохо. Но у меня внутри чувство, это вот чувство, которое обозначено в книге «Бытие», нехорошо. Это чувство нехорошо. Мне одному уже нехорошо. И я понимаю, что мне надо решать брачный вопрос. Ну и третья сторона, друзья, это выбор. Это то, что я три обозначил, бывает наиболее распространенные ошибки. Это неправильная цель, неправильное время и неправильный выбор. И теперь вопрос выбора. Друзья, как выбирать спутника жизни? Или как вот, ну, какой подход? Друзья, в мире эти вопросы решаются так. Встретил женщину, девушку, понравилось, познакомились. Вот и весь выбор. Друзья, ориентиры людей в мире – это на внешность. Как правило, на внешность. Вот. Ну, чаще так бывает. Друзья, как решается вопрос или должен решаться выбор спутника жизни вот у нас, у верующих? Ну, во-первых, это пост и молитва. Если я уже определяю, что мне надо решать брачный вопрос, вот, и к этому я вижу определенные побуждения внутри себя, или анализ моей жизни настоящей, да, бывает такой анализ моей настоящей жизни, друзья, то это вопрос пост и молитва. Ну, знаете как, друзья, бывает, когда христиане, они вообще не молились об этом вопросе. Ну, у них бывает, когда получается, ну, как в мире. Встретились, понравились. Бывает даже, знаете, как встретились в интернете, вот на полях вот этих, ну, не реального мира. И понравились, списались, фотографии посмотрели. И познакомились, ну, и потом вступают в брак. Друзья, я понимаю, что подходит вопрос брака, это молиться об этом нужно и поститься. Ну, знаете как, друзья, я не ставлю это, что вот обязательно, вот у меня был такой случай, ну, я беседовал с семейными в одной церкви. Ну, и в процессе беседы поднимается рука, и брат и сестра встают и говорят, а вот мы, когда мы вступили в брак, мы не постились. Это что, значит, наш брак неправильный? Вот так у них вопрос. Хотя живут хорошо, и дети у них, и трудятся в церкви, и так дальше. Нет, я не готов был бы сказать, что ваш брак неправильный, но тем не менее, братья и сестры, есть вещи, в которых ошибаться недопустимо. Ну, ошибиться, есть вещи, где ошибся, ну и беда небольшая. Я хотел купить черный рояль, и купил красный, ну и беда небольшая, да. Или, скажем, даже дом думал построить такой, построил чуть иначе. Думал, крыша будет красная, построил зеленый. Ну и беды небольшой. Друзья, есть вещи, в которых ошибаться, я понимаю, нельзя. Ну, иногда говорят, это три. Это вопрос брака, это вопрос места жительства и вопрос работы. Ну, это тоже условно, друзья, это тоже условно. Но, тем не менее, вопрос брака, да, наверное, это один из главнейших вот вопросов, в которых ошибка, она чревата, ну, потом многими проблемами. И поэтому молимся и постимся, чтобы Бог не допустил какой-то ошибки. И даже, знаете, друзья, чтобы Бог указал, кого взять. На какую сестру обратить внимание? Это тоже очень важно, молиться. Или даже девушка уже понравилась брату. Или сестре брат сделал предложение. Это все может быть обманчиво. То есть угроза ошибки, она есть всегда. И поэтому молиться о том, чтобы Бог не допустил ошибиться в этом вопросе. Поэтому это очень важно, когда молодой человек, он молится. Но когда начинать молиться? Вы знаете, друзья, вот по опыту скажу, есть люди, которые молятся, ну, например, тогда, когда можно было бы об этом не молиться. Ну, например, одна сестра говорит, а я молилась о своем муже с 12 лет. Ну, и причем молилась об определенном. Вот ей кто-то в 12 лет понравился, она с 12 лет молилась. Кстати, братья и сестры, я вам обещаю, что я выдуманных вещей не говорю. Это реальные люди. Вот если я привожу такой пример. Она молилась 12 лет. Ну и что интересно, что она в брак вступила. Я обычно говорю, не вступишь в брак за него, если вот такое. Или в 15 лет даже молится. Я думаю, не надо молиться в 12 лет. Смысла я в этом не вижу. Нужно молиться тогда, когда время подошло для вступления в брак. Тогда надо молиться. Если девушка молится в 16 лет, значит, чем наполнена ее голова? Ее голова наполняется о будущем муже. И, безусловно, там будут и какие-то несвятые мысли. Она бы то, Господи, пошли мне мужа, вот, чтобы он был хороший, ну и так дальше. А бывает, знаете как, ну, до глупого даже, рисует себе образ, каким должен быть ее муж. Вот она мне говорит, я хочу, чтобы он был черненький и на 15 сантиметров выше меня. Вот такая глупость, понимаете, да? И все. Но черненький не получился, и выше не получился. Понимаете как? И жизнь плохая получилась. А зачем молиться в 15 лет или в 16? Смысла я в этом не вижу. Вот. Когда время подходит вступление в брак, и я начинаю думать об этом вопросе, и я уже подыскиваю сестру, я присматриваюсь и так дальше. Вот тогда и надо молиться. Или если сестра, она, в общем-то, у нее желание выйти замуж, такое бывает, желание выйти замуж у сестры, и она молится, Господи, ты видишь, у меня есть желание, чтобы у меня был муж. Я считаю, что можно молиться. Есть мнение среди служителей даже, что сестра не должна молиться, должна молиться только тогда, когда ей предложили замуж. И тогда она должна молиться. Знаете, как, друзья, в Библии написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть мы можем открывать свои желания пред Богом, если они у нас есть. Если сестра хочет выйти замуж, она может об этом молиться. Но не в 15 лет или в 16. Ну, а если ей 19 или 22, она может молиться о том, чтобы выйти замуж. Хотя, братья и сестры, я, в общем-то, всегда скажу, безусловно, у нас должно быть и такое, как Христос сказал, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Безусловно. мы не должны Богу навязать свою волю или свое желание. Не моя воля, но твоя да будет. Ну и что еще, друзья, в вопросе выбора? Ну, присматриваться, может ли человек искать, например, жену. Ну, считаю, что может. Вот написано, что и не находилось человеку помощника, соответственно, ему. Ну, это об Адаме. Вот. Адам искал. Ну, он встречал разные живые существа. Но подобного не было. Помощника не нашлось. Или знаете как, простите, я не хотел, друзья, я не преследую цель улыбку вызвать. Но я вот о чем. Знаете как, вот в Библии написано, кто найдет добродетельную жену, слово найдет, о чем говорит? О том, что он искал. Кто найдет добродетельную жену? Значит, человек ищет. И знаете даже, как бывает? Бывало такие, в моей практике бывали случаи, что приезжает брат издалека. Он приехал, чтобы... Он ищет себе невесту. Ну и даже такие казусы были. Там отказала одна сестра, потом вторая отказала. Он растерялся. Ну, ему кто-то сказал, поезжай на Кавказ, там найдешь. Вот. Но поехал и нашел. И, в общем-то, и неплохо. И сегодня он пресвитер церкви. А он приехал, искал себе жену. И знаете, как искал? Кстати, знаете, друзья, вот я здесь написал у себя «прислушиваться». Ну, а сам я, знаете, как думаю, ну, к чему прислушиваться, друзья? Ну, прислушиваться к тому, что говорит Бог. В Библии написано «послушай, что скажет Господь». Поэтому прислушиваться, что Бог подсказывает. Но бывает, когда христианин, он с трудом Божий голос понимает. Вообще прислушиваться, я понимаю, и к советам других. Бывает и такое. Николай Степанович, а что вы мне посоветуете? Мне уже 30 лет. И я понимаю, что мне надо жениться. У меня не получается. Я два раза предложение сделал, и оба раза я получил отказ. И я растерялся. У меня теперь, когда я об этом думаю, руки дрожать начинают, и все. И я не знаю, как поступить. Вот так даже бывает. Поэтому, друзья, вопрос прислушиваться. Я думаю, что прислушиваться к советам других. Или даже брат уже сестру чуть-чуть наметил, уже обратил внимание. Но почему не посоветоваться со служителем? Почему не посоветоваться с людьми, которые ее хорошо знают? Хотя ему уже сестра понравилась. Потому что чувство понравилось, это чувство бывает обманчивое. Есть люди, которые хорошо знают, они могут сказать, ну, свое мнение. Или прислушаться к мнению служителей. Друзья, я даже когда-то говорил, знаете, бывает как. Вот брату сестра понравилась, он подходит к служителю. Конечно, друзья, я понимаю, прислушаться и посоветоваться, если он еще не дал ей намек. Если дал намек или предложил даже, а потом начинает советоваться. У меня были такие моменты. Брат подходит советоваться, я говорю, а ты уже сестру наметил? Да, наметил. А ты с ней уже беседовал? Беседовал. О чем ты с ней беседовал? Ну, я ей уже предложил. А что ты со мной теперь советуешься? Понимаете, когда? Но если он еще никакого повода не подал, можно и посоветоваться. Знаете, как бывает, друзья? Бывает так. Ей уже предложение сделали, она уже дала согласие. И теперь он со мной советуется, и все, там уже все перекрыто. Уже тебе надо искать другую. Вот. Ну, а он же мог ей сделать предложение и получил отказ. А зачем? Зачем получать отказ? Он посоветовался, ему сказали. Вот. Или, ну, в общем-то, я считаю, что прислушаться к мнению других – это очень важно. Друзья, я вот о чем скажу, вот и братьям, и сестрам. На какое главное качество следует обратить внимание, когда вы решаете вопрос брака? У меня, в моем сознании, друзья, самое главное качество – это богобоязненность. Это богобоязненность. Ну, например, написано, «Миловидность обманчива и красота суетна, а жена, боящаяся Бога, достойна хвалы». Давайте, друзья, вот откровенно. Ну, вообще у вас того опыта нету, но я вам скажу мои выводы. На что чаще обращают внимание при решении брачного вопроса? Я вам скажу, как думаю я. Чаще обращают внимание на внешность. Чаще. понравилась фигура, понравилось лицо, все красивое дело. И все, и он начинает уже там ухаживать, вот какие-то знаки внимания. А вообще ошибка, очень высокая вероятность ошибки в этом случае. Потому что не на то он обратил внимание в первую очередь. Написано, жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Что имеется в виду? Миловидность обманчива. Скажу, друзья, за миловидностью может скрываться страшный характер. Очень тяжелый характер. Но он же об этом не знает. Он может даже и при общении плохой характер не увидеть. Потому что красота ослепила ему глаза, и все. И он теперь ничего плохого не видит. И все. А там может скрываться плохой характер. Друзья, за миловидностью может скрываться отсутствие страха Божия. Человек может жить в грехе, а в общем-то он красивый. И решается брачный вопрос. В этом случае миловидность обманчива. Друзья, вторая сторона. Обманчивость миловидности в чем заключается? В том, что миловидность – это все-таки проходящее. И бывает, миловидность проходит очень быстро. Но я думаю, что и вы сами встречались с этим, что вступили в брак, проходит 2 года, и, в общем-то, от прежней миловидности остается уже мало что. Ну, я имею в виду внешняя миловидность. Хотя я скажу, друзья, что, конечно, внутреннее состояние сердца, оно часто отображается и на лице. Просто об этом сейчас говорить не буду, это отдельная тема. Потому что внутренняя красота, она бывает выражается и на внешности человека. Ну вот так. И поэтому обманчивость миловидности, обманчивость в том, что она проходит. Начинают рождаться дети, беременность. Во время беременности пропадает уже и фигура, и все такое. Вот. А потом один ребенок, второй. А потом, знаете, друзья, как бывает? Но я об этом позднее коснусь. А потом бывает так, говорят, хроническая беременность или вот такое вот. Один за другим дети. Она или кормит, или она беременна. Вот так и все. Вот так проходят, бывает, вот молодые годы жизни супругов. И поэтому самое, на что я обратил бы внимание, это богобоязненность. И в отношении мужа. Сестры, если вам предложил брат, я вам советую, обратите внимание, он Бога боится или нет. Если он Бога не боится, бегите от него подальше. Вот мой такой совет, бегите от него подальше. Хорошей жизни у вас не будет. Написано, блажен муж, боящийся Бога и крепко любящий заповеди Его. Это 101, кажется, 111 псалом. И в 110 об этом тоже написано. И в 127, блажен всякий боящийся Господа. И поэтому... Безусловно, предложил сестре брат, постарайтесь разобраться, он Бога боится или нет. Или если брат ищет себе жену, ищи, которая боится Бога. Ну вот так. Кстати, друзья, в книге Иеремия, я думаю, что это 32 глава, там написано так. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей, ко благу своему и ко благу детей своих после них». Если вы хотите, чтобы ваша семья имела благо, и ваши дети имели благо, надо Бога бояться. Чтобы боялись меня ко благу своему и ко благу детей своих после них. Думать, что юноша предложение делает сестре, она видит, что он не богобоязненный. Это может видно по поведению, по тому, как он живет, трудится, одевается, чем он занимается, как он деньги зарабатывает. Бога не боится. Но она боится потерять его. Ну, он, наверное, будет Бога бояться. Я буду с ним беседовать, я буду его воспитывать, и он Бога потом будет бояться. Друзья, вероятность он невысокая, что если он Бога сегодня не боится, что он завтра бояться Бога будет под вашим воспитанием женским. Едва ли это произойдет. Ну, вот так. Поэтому я советую, самое первое качество, номер один, это библейская позиция. И я так понимаю, выслушаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди соблюдать, потому что в этом все для человека. Бегите от тех, кто не богобоязненный, иначе будет у вас беда. Вот такой мой совет. Ну, иногда говорят, а кому взять тех, кто Бога не боится? Ну, вот кто возьмет, пусть он и берет, он имеет право. А вы заботьтесь не о том, кто их возьмет, вот, и кто за них замуж. Вы заботьтесь о себе. Ну, вот так вот. Друзья, о воле Божией. Ну, о воле Божией, наверное, я просто повторю мысли, которые, ну, кто постарше, они их, безусловно, слышали. Вот. Кто помоложе, услышит впервые. Друзья, что такое воля Божья? К сожалению, иногда христиане занимаются вопросом воли Божьей только когда решают брачный вопрос. Они не думают воли Божьей, когда им надо пойти учиться куда-нибудь или еще какие-то вопросы, а мне об этом не думают. А вот жениться здесь надо волю Божью узнавать. Ну, к сожалению, так бывает. Тем не менее, друзья, жене, безусловно, мы должны определяться с волей Божьей. Ну, в чем выражается воля Божья? Бывает так. Вот Бог должен открыть. Ну, как бы, даже знаете как, бывает молится, чтобы приснится, вот, чтобы она приснилась, или чтобы он ей приснился. Или голос какой-нибудь, или какое-нибудь сверхъестественное явление, вроде как верблюдов напою, понимаете, да? Вот. Бывает ли такое, братья и сестры, такое бывает? Ну, если бы у меня спросили, а бывает такое, что приснилась она ему? Бывает. Бывает. Я даже знаю случай, что во сне она и имя, и фамилию и увидела. И имя, фамилию даже знала. Человека, которого никогда не встречала в жизни. Друзья, такое бывает редко, чрезвычайно редко. Чтобы кто-то услышал голос с неба или конь ногу сломал, извините, так. Вот, или не туда повернул, ну, как говорят. Скажу, друзья, как обычно, вот понимается воля Божья. Бог человеку дал право выбора. Мы имеем право выбирать. Ну, даже куда пойти учиться, где жить, в какой стране, в каком городе и так далее. Мы имеем право выбирать. Мы имеем право выбирать себе супругов. Ну, например, написано, может выйти замуж за кого хочет. Слово «за кого хочет», значит, она имеет право выбора. Нету такого, что Бог сказал, только вот это бери, только вот этого. Нет. Мы имеем право выбирать. Но в вопросе выбора здесь как раз и важно, чтобы не ошибиться с волей Божьей. Что имеется в виду? Во-первых, объект нашего выбора может быть только Дитё Божие, рожденный свыше человека. Написано, может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. Слово «в Господе» – это значит рожденный свыше, это Дитё Божие. Кстати, это очень по нашей теме, потому что тема «Прибудьте во мне». Это очень по нашей теме. Друзья, не имеем права взять того, кто не рожденный свыше. Это не воля Божья. Это ошибка, это не воля Божья. Даже если принял крещение, но не рожденный свыше, или не рождена свыше, это не воля Божья. Рожденный свыше может взять только рожденную свыше. Брак христианский только между детьми Божьими. Поэтому это первое условие воли Божьей. Только в Господе. Кстати, если применить немножко прообраз, вот были такие дочери Салпада, вы помните, да? Сколько их было девушек, дочерей Салпадовых? Их было 5. И там проблема была, что ну, не было, у них братьев родных не было. И поэтому, чтобы осталось имение за ними, написано, они могут выйти замуж за того, кто понравится глазам их. Только в племени своего отца. Вот условия. Но я немножко примерняю иносказание. Девушка может выйти замуж за того юноша, который ей нравится, который ей предложение делает. Только в племени своего отца. То есть христианин он должен быть. Друзья, бывает такое, когда ей понравился неверующий. Ну, вместе работают. И она ему понравилась, а он неверующий. И он хороший. И он говорит, я буду верующим, я буду ходить в собрание, я тебя буду... Все, я... Только в Господе. Друзья, иногда бывает так. Ну, я выйду замуж, он потом покается. Я знаю таких несколько случаев. Он действительно был хороший. Она говорит, папа, он такой хороший. Он почти верующий. Один случай недавно был, он православный. Он православный. Папа, он христианин, да, но он, ну, как как мы. Понимаете, как? Друзья, я не знаю ни одного случая, чтобы вступили в брак, и потом был успех, и было благословение, и все. Это не воля Божья. Это не воля, только рожденный свыше. Друзья, второе условие воли Божьей, это обуславливает волю Божью. Это соответствие. Написано, сотворим человеку помощника, соответственного ему. Это соответствие. Что имеется в виду соответствие? Друзья, ну, скажу такую вещь. Вообще, соответствие в духе или духовное соответствие, это я понимаю в одном братстве. Я знаю, что меня за это понятие не любят регистрированные верующие. Меня они говорят, вот вы только в одном братстве. Братья и сестры, выйти замуж с одного братства или жениться с одного братства. Потому что в разных союзах разное воспитание. Один юноша с нашего братства, ему понравилась девушка не с нашего братства. И все переживали по этому поводу. Ему говорили, не надо, ну, назовем его Михаил. Ему говорили, Миша, не надо, у тебя будут проблемы. Она с другого братства, у нее другое воспитание, будут проблемы. А она ему понравилась. И он уже все почти, нет, вот она хорошая, она такая хорошая. И вы знаете, ну, этот брак не состоялся, возможно, по молитве друзей. Потому что один приехал служитель мудрый с их союза, и служитель ей говорит, Алена, ты собралась замуж за отделенного, я тебе не советую. Она говорит, почему, дядя Коля? А он ей говорит, потому что у вас все будет разное. Ты будешь рождать детей каждый год. У них так, а у нас, а у них, например, понятие, что можно не каждый год. Простите, ну и у нас можно не каждый год. Вот, да. Но вот, есть понятие планирования семьи, что можно вообще иметь двоих детей. Я слышал мнение одного служителя, он говорит, мы с женой вступили в брак, и мы решили, нам пока дети не нужны. И вот 4 года, говорит, у нас детей не было. А потом мы решили заиметь ребенка, заимели. Потом 3 года мы решили, не надо. А потом опять. Ну вот, ну я к этому позднее. И вот служитель ей говорит, вот у них такой порядок. Всех детей надо принимать. Потом тебе нельзя будет краситься. И тебе нельзя будет носить сережки. И тебе брюки ты не можешь носить. И все. И у вас в доме не будет телевизора. И все, все, все. Но он ее напугал, и она отказалась. Ну, вот так и все, да. Безусловно, друзья, воспитание в разных союзах разное. И если с разных союзов, часто они будут ссориться. По поводу украшений, по поводу косметики, по поводу брюк, по поводу деторождения, телевизора, сходить в театр или еще. Они будут ссориться. Ну, и все такое. Ну, бывает ли брак нормальный, если с разных союзов? Бывает. Редко, но бывает. Она готова пойти в его братство, в его церковь. Она готова принимать все условия. И она видит, что они правильно мыслят. Она понимает, что тесны врата и узок путь. Она готова идти узким путем. И она выходит замуж, и смотришь, и хорошо. И хорошо. Поэтому, друзья, я не крайний. Я общее направление даю, хотя исключения бывают, ну, вот так. Друзья, соответствие и возрастное. Нормальную разницу в возрасте, я думаю, что в пределах 5 лет это нормальная разница в возрасте. Ну, например, от 0 до 5. Ну, лучше, если муж старше. Если он старше ее на 5 лет, нормально. Это не вызывает у нас переживания. Если он старше ее на 10 лет, Вызывает переживания. Ну, как бы разница большая. Хотя препятствий не создаем, но переживаем. Ну, может ли брак быть счастливым, если разница в 10 лет? Ну, может быть счастливым. Может быть. Хотя уже есть переживания. Друзья, если разница в 17 лет, я считаю, что это не воля Божья. Это не соответствие. Или если невеста старше мужа на 9 лет. Я думаю, что это тоже несоответствие. Если она старше его на 2-3 года, ну, терпимо. Простите за такое слово. Ну, терпимо. Можно не сильно переживать по этому поводу. Друзья, и третья сторона воли Божией – это внутреннее расположение к человеку. Ну, что я имею в виду? Ну, вот, ну, полюбил. Есть такое слово «полюбил». То есть, однажды на костре вот здесь, кажется, уже в этом лагере, приходит записка. «Николай Степанович, нам по 22 года, и мы любим друг друга. Что нам делать?» Ну, я в микрофон говорю, я думаю, что вам надо вступить в брак. Если вы оба члены церкви, я думаю, что вам надо вступить в брак. Друзья, есть мнение такое, что любовь до брака – это всегда грех. Я не разделяю такое мнение. Я считаю, что любовь до брака может быть не грех, это может быть от Бога. И, ну, например, брат и сестра вступают в брак, они любят друг друга. В принципе, это нормально. И побудительный мотив для брака был любовь. Он ее полюбил и оказал ей внимание, и она, и ей он понравился. И они вступили в брак и хорошо живут. И поэтому, если супруги любили друг друга до брака, чаще всего это был признак воли Божией. Хотя, знаете, друзья, что скажу? Ну, немножко о любви. Не всегда любовь – это признак воли Божией. И не всегда любовь от Бога. Мнение, что Бог есть любовь, и поэтому всякая любовь от Бога, даже говорят, вот написано «всякая любовь от Бога». Нигде так не написано, нигде так не написано, что всякая любовь от Бога. Потому что любовь бывает не от Бога. Ну, например, написано «и полюбил Соломон всяких чужеземных женщин». Ну, там же не написано «понравились они ему», там написано «полюбил». Тем более, что Соломон был великий человек, это был Божий человек, и Бог был с ним, и он полюбил чужеземных женщин. Это было не от Бога. Самсон, Назарей Божий был. Он пришел в Фимнафу и полюбил там женщину. И он ее хотел взять замуж. Но возникло препятствие, она вышла замуж за его друга. Вот, вы знаете эту историю. Но он ее полюбил. И наверное, и Далиду он полюбил. И лишился назарейства. И Амнон, вы помните такое имя, он полюбил свою сестру Фамарь. И полюбил очень сильно, он даже вес терял. И друг у него, Ионадав, хитрый человек был, встречает, говорит, а что ты, сын царев, худеешь с каждым днем? А тот говорит, а вот сестру Фамарь полюбил. И тоже полюбил. А потом грех у них получился, и ненависть была. И вы знаете, чем это все кончилось. И Амнон погиб, и все, беда была потом большая. И Давид пострадал, ну и все такое. И поэтому, друзья, не всякая любовь от Бога, бывает любовь не от Бога, и поэтому мы должны разбираться. Кстати, вот иногда говорят влюбленность. Ну, такой термин, влюбленность – это чувство неправильное, а любовь – это чувство правильное. Друзья, я не очень хорошо понимаю влюбленность, любовь, поэтому я не буду здесь углубляться очень сильно. Но в чувствах, которые бывают в нашем сердце, в них надо разбираться. Кстати, бывает, друзья, чувство, знаете, как вот девушка полюбила юношу и полюбила очень сильно. А любовь безответна. Но она уверена, что это от Бога, и она мне говорит, вот увидите, что он меня замуж возьмет. А я знал этого человека, я знал, что он ее замуж не возьмет. Я уже знал, что этот человек возьмет замуж другую сестру. Но он уже взял курс на другую. Она говорит, вот увидите, и будете удивляться. Даже она, говорит, и откровение получила. Кстати, это тот случай, что она говорила черненький, на 15 сантиметров выше, если такое. Вот, а он ее замуж не взял. И вообще это закончилось очень плохо, эта история. Поэтому, знаете как, друзья, вот я для сестер скажу, сестры, вообще чувство к брату, ну, оно, вообще это рискованное положение. Знаете почему? Потому что по сложившейся ситуации и библейской, и в практике жизни все-таки предложение делает брат. Было бы легче, если бы разрешало сестры делать предложение, братья, кто первый успел, тот и сделал, понимаете? Было бы легче, да. Но так не получается, поэтому предложение делает брат, сестра любит брата, а брат любит другую сестру, и взял другую, она потом плачет, и на браке плачет, или на брак не идет, и смерти себе просит у Бога, и все такое. Вот. Ну, вот так бывает, да. Вот, ну, как будто... А потом любовь прошла, и она говорит: слава Господи, что ты меня от него спас. Вот. Вот и так бывает. Поэтому, ну, о любви пока все. Друзья, подготовка к браку. Я не буду такие детали. У меня осталось 30 минут, наверное, я успею. Друзья, я не буду такие детали, как сделать предложение и так дальше. Мы иногда и это делаем. Но я вот о чем, друзья. Это уже техника вопроса. Знаете только, как иногда бывает. Да, бывает, что просят, чтобы предложение пресвитер сделал за него. Вот, мне приходилось предложение делать несколько раз. Вот брат Робеет попросил меня, ну, я опыт имею. И своей жене предлагал будущее, и за других тоже. Ну, это не мой вопрос сейчас, как сделать предложение, друзья. Ну, я вот о чем. Что включает в себя подготовка к браку? Ну, во-первых, это готовность переносить трудности. Ну, что имеется в виду, друзья? Вот вы сейчас живете с родителями, у вас трудностей почти никаких нет. Ну, большинство, некоторые только без родителей, а в основном вы с родителями. Вам не надо думать о деньгах, где жить, ну и так дальше. Все о вас заботится. Вступая в брак, у вас будут трудности. Во-первых, материальные трудности. Потому что месяц прошел, нужно платить за свет, за газ, за воду. Если вы живете на квартире, надо платить за квартиру. А денег, бывает, не хватает. Жизнь в стране у нас не очень легкая. Все равно, друзья, знаете, я скажу, что вот, ну, вот мне приходится платить. Но зимой за газ почти 10 тысяч надо заплатить. Понимаете, да? Хотя дом у меня маленький, я даже не знаю, как, почему. Но у меня окна не двойные, и все, хата холодная. И поэтому денег надо... массу за воду. Мы тратим в месяц 45 кубометров воды. 45 тонн в месяц воды уходит. Вы в ужасе, вам даже не верится. Вам кажется, что в месяц должно уйти одна тонна, и то много. Вот, и так дальше. Надо за воду платить, надо за все. И поэтому, друзья, вы должны быть готовы к трудностям материальным. У вас не будет хватать денег, скорее всего. Надо экономить и так дальше. Поэтому готовность к браку, она включает в себя готовность переносить трудности. Друзья, вступая в брак, вы должны быть готовы рождать детей. Это готовность к деторождению. А бывает, друзья, я уже сказал, что бывают дети каждый год. Скажу, что планирование семьи – это грех, независимо от того, каким способом вот супруги определяют, чтобы у них, ну, какое-то время не было детей. Планирование семьи – это грех, и Бог за эти вещи может наказывать. И поэтому, вступая в брак, вы должны быть готовы рождать детей. А дети могут рождаться каждый год или один раз в два года. Это все равно часто. И получается, надо кормить ребенка, и надо выносить, и надо рождать. Кальций тратится, зубы высыпаются, желудок болит, и все такое. И токсикозы, это же, знаете, друзья, токсикоз, знаете, бывает какой. Одна сестра, она вот как забеременела, она лежит 9 месяцев, лежит, причем в темной комнате, почему-то свет не переносит, понимаете, да? Это же просто тяжело. И поэтому это тоже тяжело, друзья. Вот. И родить ребенка – это же муки. Бог сказал Еве: в муках будешь рождать детей. В муках. И женщину Бог наделил. Кстати, вот мое понятие такое, что женщина страдания переносит сильнее, чем мужчина. Я где-то прочитал, что если бы мужчина родил ребенка, он бы умер от боли. Умер бы, да. А женщина не умирает, рождает детей. Но это уже все равно тяжело. Это очень тяжело. И на плечи мужа рождается, друзья, потому что дети рождаются, и вот их уже 5. Их уже 5. Здоровье жены может страдать от этого. Вот. И почки, нагрузка на почки, на все. Вот. А ему надо деньги зарабатывать. И причем, знаете как, бывает, ребенок родился, он плачет. Он по ночам плачет. Жена, она уже сил никаких нету. Ему надо жене помогать. Он встает, нянчит ребенка ночью, а ему надо утром на работу идти. И все такое. Конечно, это тяжело. Поэтому вступать в брак, готовность, переносить трудности. Друзья, вступать в брак мы должны быть готовы оставить родителей. Отделиться. Написано, оставить человека отца и мать. И прилепится к жене своей. И бывает, когда она не готова. Она замуж хочет. Ей по ночам даже снится, как она замужем будет. Вот. А папу, маму она не готова оставить. И все. И как чуть она к маме бежит. И мама тут как тут. Понимаете? С утра мама уже у них. Надоело. Сядет до тошноты. Смотрит, опять мамка идет. Ее. И все. Она радуется. Она радуется. Вы знаете, одна сестра вышла замуж, и я через полгода приехал к ним в церковь. Это было на Украине. Вот. А я же знал эту семью, что она замуж вышла. И я спрашиваю, ну как она? Вот, ну я за нее переживал. Вот. А мне пресвитер говорит, да плачет до сих пор, плачет. А что, я к ней-то так. Ты что плачешь? Говорят, ты плачешь. Она говорит, вот без мамы не могу, без мамы не могу. Поэтому готовность, друзья, крепкая семья – одно из условий. Оставить человека отца и мать. Мои родители поступили мудро. Я когда женился, они сказали, с первого дня, ни одного дня ты у нас жить не будешь, и у них вы тоже жить не будете. С первого дня. И поэтому наш брак вечером, я помню, это была станица Калининская, 10 часов вечера мы с женой сели на машину и ехали в Краснодар. И все. Поэтому вступить в брак, вы должны расстаться с родителями. Ну, видеться иногда бывает неплохо, вот, не очень часто. Дальше, друзья. Готовность вступить в брак – это принимать друг друга. Когда юноша и девушка готовятся к браку, они, ну, чаще не видят недостатки друг у друга. Вот. У нее все хорошее. Ему говорят, а вот, ну, находятся люди неразумные, говорят, а вот ты видишь у нее какой характер. А ему все нравится, все нравится. Даже то, что плохо, все равно нравится. Это ему кажется хорошо. Вот. Друзья, когда мы вступаем в брак, мы начинаем видеть недостатки друг друга. И есть такое понятие принимать друг друга такими, какие они есть. У меня плохой характер. Но моя жена об этом не знала до моего брака. Она не знала, что у меня плохой характер. А после брака узнала. А что теперь? Разведиться? Развестись нельзя. Надо принимать меня такой, какой я есть. А у нее тоже плохой. И я ее должен принимать. Такой, какая она есть. Вот. Бывает, когда болезни какие-то обнаружили. Или еще что-нибудь. Вот. Какие-то наклонности. Вот. Бывают наклонности плохие. Поэтому написано, принимайте друг друга, как Христос принял вас, слава Божию. Принимать друг друга. Друзья, что включает в себя принимать друг друга? Это любить. И любить надо всю жизнь, друзья. Любить, не любить, это зависит от нас. Это не то, что вот Бог дал любовь, и все, и ты теперь любишь, хочешь или не хочешь. Написано, любите друг друга. Как Бог возлюбил вас, так и вы. Любите друг друга. Поэтому принимать друг друга, это друг друга любить. Друзья, друг другу повиноваться. Написано, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Так написано. Вообще привычное понятие, жена должна повиноваться мужу. И я тоже так разделяю, друзья. Но тем не менее есть тексты, которые написаны, что все же подчиняйтесь друг другу. Все подчиняются. Безусловно, и это нормально, если я вот прислушаюсь к тому, как думает жена. Она меня о чем-то просит, я стараюсь делать. И все. Бывает, она только команду дает, а я как солдат. Вот список написала на рынок и вперед. Вот. Ну и нормально, и я радуюсь, что я жене угодил, и все такое. Поэтому мы должны, друзья, приучить друг друга подчиняться нашим супругам. И жены мужьям, и муж жене. Ну, если бы я с семейными говорил, и нужно было бы расклад провести, любить и повиноваться, я бы более подробно об этом говорил. Но готовность вступить в брак – это научиться друг друга слушать. Друзья, научиться друг другу уступать. Если мы уступать не сумеем, мы будем ссориться. Надо уметь уступить. Ну и теперь перед браком. Ну, юноша девушке сделал предложение. Возможно, здесь есть такие. Скорее всего, есть, всегда бывает. Друзья, я придерживаюсь положения, чтобы время от предложения до брака было коротким. Ну, какой примерно срок? Это я не инструкцию сейчас говорю, но я вообще придерживаюсь такого 2 месяца. Юноша девушке сделал предложение, брак должен быть не позднее, чем через 2 месяца. Нет, безусловно, может получиться и 3 месяца, если у вас установка. Мы у себя в церкви постановили 2 месяца. Почему? Потому что время от предложения до брака – это время опасное. Время опасное. Оно не так опасно, если, например, она живет в другой стране, или она живет, например, в Курске, а он живет в Краснодаре. Ну, не опасно. Или она где-нибудь в Мурманске. Не опасно. Ну, по телефону поговорить – это не так опасно, как рядом сидеть в 11 часов вечера. Так примерно. Поэтому я сторонник срок до брака, чтобы не был длинным. Это первая мысль. Друзья, перед браком, почему я говорю об опасностях? Потому что она уже почти моя жена. Почти. И поэтому юноша и девушка, они могут расслабляться. Ну, я об этом говорил на общении членском у нас в марте. Но здесь много тех, кого не было. Я скажу, друзья, я против, чтобы они даже ходили за руку. Ну, например, идут по улице за руку. В Библии написано, о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Я склонен, что не касаться буквально, ходить за руку или под руку. Потому что я не думаю, что это целомудренно. Держаться за руку, безусловно, будут мысли, будут разжигания. Сначала за руку, потом под руку, а под руку там прикосновения более такие яркие. А потом за талию, а потом, знаете, друзья, я вот о чем скажу. Такой термин, кстати, мы вчера по одному поводу разговаривали вот в маленьком кругу, есть такой термин, вот перед браком обычно бывает беседа. Служитель беседует с юношей и девушкой. Будет сочетание. Ну, как вы себя вели? Они говорят, ну, мы немножко нецеломудрие дозволяли. Ну, а в чем ваше нецеломудрие? Ну, а потом они говорят, ну, у нас было почти все, кроме блуда. Вот такие. Такой термин даже появился. Друзья, я думаю, что если было все, кроме блуда, их надо отлучать. Не сочитывать. Их нужно отлучать. Это недозволенные отношения. Я вообще даже, знаете, друзья, поцелуи, обнимания – это вообще недозволенные отношения до брака. Это дозволяется только в браке. Раньше практиковалось приветствие, ну, поцелуй на браке. Сейчас чаще это не практикуется. Иногда мы дозволяем, наверное, побольше по вдохновению пресвитера. А так часто не целуются. Не, ну, в смысле как? Не, я прошу прощения, я, может быть, какой-то задал. У меня пока нету мысли, почему вы смеетесь. Ну, знаете, друзья, я когда сочитываю, обычно я не предлагаю поцеловаться. Я не предлагаю. Но иногда предлагаю. Это зависит от, ну, я не знаю от чего. Бывает от темы сочетания. Ну, например, я кого-то сочитывал друг друга. И я дал им 9 пожеланий друг друга, что они должны друг друга любить, повиноваться, прощать, принимать друг друга, служить друг другу. А последнее я вам скажу только после молитвы. Ну, и никто не знал. А после молитвы я им прочитал, написано «приветствуйте друг друга и поприветствуйте». Вот. Ну, вот что я имел в виду по вдохновению. Ну, вот так. Так я вот о чем скажу, друзья. Раньше обязательно было поцеловаться. Почему мы это отменили? Потому что фотографы караулили этот момент как самый главный, самый главный. Не беда, если возложение рук пропустит фотограф. Но если он пропустит поцелуй, это все трагедия. Он почти не фотограф. Увольнять надо, понимаете, да? Ну, вот так. И мы отменили, целование отменили. Но я вот о чем. Я все-таки к цели иду. Вообще, первый поцелуй считался только на браке позволительный. Вот так было. И у меня с женой было точно так. Извините меня, простите, я чуть про себя расскажу. Я жил в Краснодаре, и моя жена будущая жила в Краснодаре. А члены церкви мы были в Тимашовке. Никакого контроля. Пресвитеров нету, родителей нету, верующих наших нету. Никакого контроля. У меня была квартира, и у нее была квартира. Живите, как хотите, понимаете, да? Вот. Мы не дозволяли ничего. Мы с ней не дозволяли ничего. Но самое большое преступление, однажды я ее вез на мотоцикле в Тимашевск, вот сзади на сиденье. Это было самое большое преступление. И то я подумал, что не надо было этого делать. Вот так я подумал. Ну, вот так. Ну, из каких-то соображений, не буду подробно рассказывать. Ну, вот так. Что еще вам рассказать хорошее? Брак. Брак. Друзья, вопрос брак вот о чем. Ну, кто сочитывает? Вообще, знаете, друзья, вот брак, он состоит из двух частей. Это бракосочетание и брачный пир. Сегодня они станут мужем и женой. Сегодня они первый раз будут вдвоем в комнате и останутся, будут ночевать и все. Сегодня у них брак. Бракосочетание и брачный пир. Вот немножко этому скажу. Знаете, друзья, я очень не одобряю, если сочитывать зовут кого-то откуда-то. Ну, кто хорошо сочитывает, кто красноречивый, кто интересно сочитывает, вот надо его позвать. И бывает, зовут люди, которых он даже не знает. Он даже не знает. Он с ними знакомится. Тебя как зовут? Меня Саша, а тебя Ира. Он приехал их сочитывать. И вообще я это не приемлю. Я не приемлю. Потому что, друг, у вас есть ваши пресвитеры. Они хорошие братья. От того, кто вас сочитывать будет, благословение не зависит. Наоборот, можно потерять. Если вы хотите что-то, ах, чтобы все ахнули. Вот здесь можно потерять. Я помню, Андрея Антонюка пригласили куда-то сочитывать. В одну церковь большую здесь, по краю. Я говорю, Андрей, не лезь туда, не лезь. Там есть свои пресвитера, пусть сочитывают, пусть сочитывают. За исключением, если попросит пресвитер. Друзья, не обижайте ваших пресвитеров, они вас хорошо сочетают. Хорошо сочетают. И будет, возможно, будет скромнее, чем если приедет кто-то знаменитый какой-то брат из совета церквей. Но благословение будет больше, если вы будете искать не блеск, вот, а будете идти больше путем привычным, скромным. Ну вот что. И все. Потом, вы знаете, друзья, вы можете помолиться, Господи, помоги, чтобы нас, вот, ну, деду, он старенький пресвитер, там, ну, назовем его Иван Иванович. Господи, помоги, вот, чтобы он сказал то, что нам надо. То, что нам надо. Вот он как раз вам скажет то, что вам нужно. А вот приедет другой, может, и скажет, и будете потом жалеть. Дальше, друзья. Вообще, бракосочетание и брачный пир. Я не буду сильно сейчас разделять, но я понимаю, что брак – это богослужение. К сожалению, иногда на браках позволяют то, что не позволяется в привычном режиме жизни церкви. Ну, например, сделать прическу там какую-нибудь, за которую ее бы выговор она бы получила. Получила бы выговор. Ну, там, вот, даже знаете, как бывает? Вот, прическу делать, ей надо встать в 5 часов утра, чтобы прическу делать. Вот, и все. И там специалисты будут вокруг ее кружить пару часов. Это вообще безобразие. Я одну невесту спрашиваю, во сколько ты сегодня встала? Она говорит, в 8 часов утра, в 9 часов. Молодец, молодец. А кто тебе прическу? Я сама, сама, вот так. И все. Друзья, на брак – это богослужение. Выходить за рамки, привычные для церкви, это неправильно. Нет, друзья, я тоже не с прошлого века появился. Я понимаю, что вот написано, забудет ли невеста свое украшение и так дальше.
С прошлого века. Как?
прошлого, да, с прошлого. Я 2 века захватил, да. И вы тоже некоторые. Так вот, сестры и братья. Нет, я не хочу брак свести на уровень будни. Нет, нет, конечно, красивое платье вы ищете. И вы, вам хочется быть красиво. И жениху вашему, и вот и брат хочет вылить. И я понимаю, едут костюмы выбирать, и все такое. Друзья, но выйти за рамки христианского приличия, вот что нельзя. Вот что нельзя. Да пусть все будет красиво, но в пределах церковных правил и библейских. Вот это, что я имею в виду. Друзья, брачный пир. Бывает, знаете как, что на брачном пире дозволяется то, что, в общем-то, в привычном режиме нельзя. И надо ориентир больше, чтобы развеселить людей, насмешить и так дальше. Неправильно. Все должно быть написано благопристойно и чинно, благородно. Знаете, друзья, как в некоторых странах, вот, например, в Германии, там так, бракосочетание, это богослужение, прошло бракосочетание, потом перерыв, спустились вниз, поели, просто поели, поднялись наверх и продолжается. Вот так же сидят в зале и продолжается. У нас немножко не так. У нас брачный пир, и там бывают разные конкурсы. Друзья, знаете как? Не, бывает неплохо. Бывает и какой-то конкурс, но неплохой. Неплохой, все разумно. И без того, чтобы лишь бы тут рассмешить и все прочее. Но вообще все должно планироваться, и все должно быть, знаете как, друзья, чтобы нам Бога не прогневить. Потому что можно... брак прошел, и всем понравилось, кроме Бога. На одном браке у моих детей у меня настроения не было, я сидел очень печально, переживал, а потом сын мой спрашивает: «Па, а что был, ты был на брачном пире такой злой?» Ну, я говорю, как есть, буквально слово в слово: «А что ты был такой злой?» А я ему говорю: «Виталь, мне не все нравилось, мне не все нравилось. Одежда некоторых сестер, вот, не нравилась. Ну, и некоторые варианты, вот, которые было, мне не все нравилось. Поэтому я понимаю, друзья, то, что брак – это богослужение». Кстати, по видеосъемке скажу, друзья, видеосъемка в братстве у нас не разрешается. Если по интернету как-то, ну, чуть мы немножко подкорректировали позицию, вот, в том смысле, что, ну, раз я уже коснулся, в том смысле, что мы решили не запрещать интернет, как это было в братском листке, вот, но воспитывать людей, чтобы со страхом подходили к этому, с осторожностью и все такое. В плане видеосъемки все остается на прежнем уровне, и лично мой взгляд, я вам скажу, друзья, я считаю, что видеосъемка – это наше богослужение, снимать на видео – не разрешается. Так, для сведения всех. Вот. Разве что какой-то исключительный вариант. В этом случае служители церкви скажут, порассуждают, скажут, да, решили разрешить, решили позволить. Ну, вот так примерно. А так в обычном плане, вот, то мы придерживаемся правил, чтобы видеосъемку не делать. Закончился брак, друзья, и у вас на сердце должно быть спокойно, мирно и радостно. И у всех, кто на браке был. И Бог должен быть. Мы должны искать, чтобы угодить Богу. Ну, вот так примерно. Ну, еще немножко скажу. Это после брака. Не буду здесь много говорить, друзья. Вот есть такое понятие, что обязательно надо в путешествие. Обязательно путешествие. Я вам один случай расскажу. Вступали в брак, брат и сестра вступали в брак. И пресвитер говорит: братья и сестры, ну, речь шла о том, что подарок, собрать деньги. Пресвитер говорит: братья и сестры, они бедные, надо им пожертвовать побольше. И так вдохновил, что пожертвовали хорошо, много денег. Вечером в день брака они уехали в Египет. Вечером в день брака. Понимаете, да? Вообще, я человек снисходительный, но и даже я этого не понял. Даже я не понял. Знаете, друзья, если съездить куда-нибудь, во-первых, не сразу после брака, ну, немножко привыкнуть друг к другу, а потом можно съездить куда-нибудь, вот посетить маленькие церкви, там, где никто не посещает. Я бы вам даже график составил вот таких церквей, где вам радоваться будут, и потом молиться за вас годами будут, потому что вот молодая семья, еще не имея детей, к ним приехали, и все такое. И по их молитвам вы много будете иметь благословения, много. А вот эти вот поездки, тем более заграничные, я не одобряю. Хотя кто-то с моих детей куда-то ездил. Я же не могу, у меня детей много, я уже не помню, кто куда. Вот. Но чаще не ехали. И я не одобряю. Вот в свадебное путешествие не советую. А если ехать на труд куда-нибудь, на труд. Но не сразу после брака, тоже будет плохо. В чужих домах, я имею в виду. Ну, что еще, друзья? Поведение после брака. Там вот приходят в собрание, они обнимаются и все. Это нехорошо. Во-первых, молодежь. Кто-то соблазняется, кто-то, наоборот, искушения какие-то. Вот вчера нельзя было ближе, чем на метр им стоять, а сегодня они обнимаются и все смотрят. Поэтому таких вещей делать не нужно. Друзья, и самое лучшее, вот сразу после брака искать место в служении. Труд. Знаете, как бывает? Бывает, а где такой брат делся? Женился. Все, теперь его нет. Пока не женился, трудился. Пока не, замуж не вышла, она трудилась. А где теперь? Все, они вставили брак. И в служении их нет. Поэтому после брака, друзья, главный курс. У меня теперь есть помощница. Теперь мы трудиться будем больше и лучше, чем я трудился до брака. Чем трудился до брака. Ну, вот так. Ну, что еще, братья и сестры, я хочу сказать. Здесь вот по программе, если брачный вопрос не решается, ну, здесь не очень понятно, ну, например, я предложил, отказала, седьмой предложил, седьмая отказала. Вот, не решается брачный вопрос. Или, например, или не предложили. Сестре возраст, и ей не предложили. По какой причине это бывает? Ну и отказ по какой причине бывает? И если не предлагают, почему бывает? Друзья, бывает, когда предлагает не тот, или он выбор не тот взял. Вот. Он ищет красивую, и все. У него ориентир только на внешность. А тем не менее, получает отказ один, другой и третий. Друзья, бывает, конечно, Бог сохранил, и отказ получил. Бывает такое, реже. Друзья, бывает, когда, если, например, сестра замуж не выходит, одна из причин бывает, она просто замуж не готова. Она не готова уступать. Она не готова повиноваться. Она не работает над своим характером. И, в общем-то, страха Божия нету. И, может быть, поэтому и брак не решается. А бывает, знаете как, друзья, я как-то ехал с одной сестрой, ей было уже лет 37, наверное. Она была на труде. Вся ее жизнь, она 18 лет ушла на труд. Ее служение проходило в нелегальных условиях все годы. Ну, больше, почти 20 лет она в нелегальных условиях. И мы ехали с ней в поезде. Она говорит: «Ты знаешь, Николай, я думаю, что если бы я вышла замуж, наверное, я была бы плохой женой и плохой матерью. И Бог не усмотрел, чтобы я вышла замуж. Но я благодарна Богу за то, что я на труде. И я делаю для Бога и для служения больше, чем я могла бы сделать, если бы была замужем». Поэтому, друзья, бывает, когда сестра не выходит замуж, просто Бог не дает этот вопрос решить, потому что как жена она не состоялась. Характер тяжелый, уступать не готова, а может быть, страха Божия нету. И все. Это одна из причин бывает. Друзья, а бывает и по-другому. Может быть, Бог усмотрел для вас труд для Него. Все-таки, знаете как, братья и сестры, все-таки мы должны заботиться о том, чтобы угождать Богу. Жизнь пройдет быстро. Кто-то жизнь прожил в браке. Мне легче было бы говорить, если бы я был не женат. Ну, например, если бы я ради Бога решил не жениться, мне было бы сейчас 55 лет, допустим, или 45. и я не женатый, и так дальше. Безусловно, наверное, у меня было бы дерзновение больше. Но я все равно должен говорить истину, друзья. Жизнь пройдет быстро и не заметишь. Мне в этом году исполняется 60 лет. То есть я уже пожилой человек. Жизнь прошла как один день. И поэтому, если вы не в браке, трудитесь для Бога. У безбрачных есть очень немало преимуществ. Ну, какие, например? Написано, незамужняя заботится о Господнем. Как угодить Господу? А замужняя? Кто помнит, о чем заботится замужняя? О мирском. Еще раз, незамужняя заботится о Господнем, а замужняя заботится о мирском. Как угодить мужу? А незамужняя, как угодить Богу? Поэтому, если ты не вышла замуж, возможно, ты выйдешь замуж, возможно, выйдешь. Но если ты не в браке, трудись для Бога, пока ты не в браке. У тебя есть великое преимущество перед замужней. Это заботиться о Господнем. Друзья, незамужняя, написано, пребывает в молитвах и молениях. Она может молиться днем и ночью. Мужа нету, никто ее не стесняет в молитвах. Написано, незамужняя надеется на Бога. А замужняя на кого будет? Она замужняя на мужа. У нее есть муж, каменная стена, все, он поможет всегда. Она ему пожалуется, он всегда ему поможет и пойдет. А незамужняя на кого? На Бога. На кого лучше надеяться? На Бога или на человека? Безусловно, на Бога. Ну и так дальше. Поэтому, друзья, возможно, кто-то из вас не вступит в брак. Возможно, тебе сейчас 17 лет. И пройдет время, тебе будет 35, и ты будешь не замужем. Я думаю, здесь есть сестры, которые будут не замужем. Возможно, здесь есть братья, которые не вступят в брак. У вас преимущество трудиться для Бога. Это более значительно, посвятить себя Богу, даже без семьи. И вы сможете принести для Него плоды и быть благоуханием в Его винограднике. Это тоже очень большое преимущество. Друзья, я в заключение хочу вот одно четверостишье только процитировать. Это, кажется, песня христианская. Не кажется точно, это песня, там такой припев. «Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой». Друзья, весна далекая, это не только, когда я был неженатый. Весна далекая, когда я был молодой муж, когда у нас рождались дети. И надо жизнь прожить так, чтобы сердце не укорило нас, не укорило. Если вы будете замужем или вы будете женаты, чтобы работать для Бога, даже в семейной жизни, работать для Бога. Если вы не в браке, работайте для Бога сейчас. У вас сейчас большое преимущество сделать вашу жизнь полезной. И живите так, чтобы сердце вас не укорило. В вопросе чистоты жизни, в вопросе целомудрия, как вы подходили к брачному вопросу, как вы относились к деторождению и так дальше. Пройдет время, когда вы уже и не будете рождать детей, и все. И когда уже семейная жизнь, уже много лет, друзья, чтобы вы без упрека вспоминали вчерашний день. Вчера мы жили правильно. И будем стараться правильно жить и сегодня. Ну вот и все, братья и сестры. Я закончил свою беседу, что хотел вам сказать. Нам осталось помолиться и отправляться на ужин. А если вопросы, тогда на костре. Аминь. Встанем, помолимся.